Только в монастырь. Сразу после обращения к Богу будущий инок Ферапонт ищет себе опытных духовных наставников и ездит по старцам. До переезда в Ростов он побывал на юге России и посетил старца, который открыл ему всю его жизнь и дал наставление. К сожалению, монах, которому отец Ферапонт рассказывал о старце, запамятовал его имя. Но достоверно известно, что за благословением на монашество он ездил к архимандриту Кириллу в Троице-Сергиеву лавру и к Псково-Печорским старцам. Три с лишним года жизни в Ростове были тайным уготовлением к монашеству, и по совету старцев он ездит во время отпусков по монастырям, присматриваясь и выбирая обитель. Из письма ростовской монахини Неониллы. «Много лет я потрудилась в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. С юности пела тут. А однажды на молебне появился высокий худощавый молодой человек и недвижимо простоял весь молебен. Потом мы убирали храм, пели псалмы, а Володя, отец Ферапонт, остался с нами. На молебны он ходил постоянно». Потом мы встретились в трапезной, а после, смотрю, он взял метлу и стал мести территорию собора. Часто видела, как он носил дрова, воду, литературу со склада и делал все во славу Христа. Он был молчалив и ни с кем не заводил дружбы. Но однажды я увидела его на молебне с молодым человеком. Это был студент 4-го курса медицинского института В, позже инок П. Оба усердно молились, а после службы попросили меня побеседовать с ними. Володя спросил, как мне жить дальше, мне уже 30 лет. «Володечка, — говорю, — в браке жить — это надо и Богу, и людям угодить, а в наше время это очень тяжело. Езжай ты в Троице-Сергиеву лавру к старцам Науму или Кириллу, возьмешь благословение, да иди в монастырь». Студент В. сказал, «Я оставляю мир и ухожу в монастырь». Володя отозвал меня в сторону и говорит, «Матушка, вы прочли мои мысли. Я хочу только в монастырь. Сынок, говорю, езжай за советом к старцу Кириллу». Получив благословение старца Кирилла, Володя уехал в Оптину пустынь. Потом я получила от него письмо, где он с любовью описывал монастырь, какая тут тишина, как прекрасно цветут яблони и как дивно поет хор. Рассказывает ростовская монахиня Любовь. Володечку все очень любили. Он работал дворником в нашем соборе, а в отпуск ездил по монастырям. Однажды его спросили, «Володя, что домой не съездишь?» А он вздыхает и говорит, «Родные у меня неверующие и против того, чтобы я Богу служил. Не хочется возвращаться туда, где нет ни храма, ни веры». А еще спросили, «Володя, что не женишься?» Он ответил, «У меня одна мысль – монастырь». Вот и ездил он по монастырям, присматривался. Был в Дивеево, в Псково-Печорском монастыре, в Троице-Сергиевой лавре. А уж когда побывал в Оптиной, то был от нее без ума. Пошел он тогда к нашему владыке Владимиру, ныне митрополиту Киевскому и всея Украины, и говорит, «Владыка, я готов хоть туалеты мыть, лишь бы мне дали рекомендацию в монастырь». Владыка отвечает, что вот как раз в соборе туалеты мыть некому. А выбор Оптиной одобрил. Хорошее, говорит, место. И ради возлюбленной Оптиной Володя год мыл туалеты, и мужской, и женский. А ведь не всякий на такую работу пойдет. Чистота у него была идеальная. Придет на рассвете, когда ни души, и чистенько все перемоет. Зарплата у Володи на руках не держалась. Он ее сразу бедным отдавал, но так, чтоб не видел никто. Одевался скромно, порой бедненько. Ничего ему для себя уже было не нужно, лишь бы Богу угодить. На службе стоял, не шелохнувшись, а после службы обойдет все иконы с земными поклонами и стоит, подолгу молясь. В общем, приходил в храм раньше всех, а уходил, когда собор запирали. Был он кроткий, смиренный и трудолюбивый. Молчалив был на редкость, а душа у него была такая нежная, что все живое чувствовало ласку его. Вот кошечки бездомные к собору лепились, а Володя рано утром отнесет им остатки пищи с трапезной и положит в кормушки подальше от храма. Они уже свое место знали. А голуби, завидев Володю, слетались к нему, потому что он их кормил. Я тоже на себе его ласку чувствовала. Бывало, приедешь в Оптину, а он так рад, что не знает, чем угодить. А уезжаем мы, монахини, из монастыря, он нам хлебца на дорогу принесет, то буханку, то четвертинку, благословясь, конечно. И вот будто умел угадать, сколько хлеба даст, столько и хватит на всю поездку. В последний раз виделись уже перед его смертью. На прощание он принес мне в подарок молитву слов. «Ферапонт, — говорю, — у меня свой есть». А он просит: «Матушка, возьмите от меня на молитвенную память». На память взяла. А тут его и убили. Вот и вышло, воистину, на молитвенную память о его чистой и прекрасной душе. Из воспоминаний Елены Тарасовны Тираковой, Ростовская область, станица Хопры. В 1987 году в кафедральном соборе, где я работала, мне порекомендовали жильца Володю Пушкарева. Так и жил он у меня до Оптиной в отдельном флигеле, и был он мне как родной. Возвращаюсь, бывало, поздно вечером с работы, а он меня встречает. «Матушка, поешьте, я пирожки вам испек». Уж до того вкусные пек пироги, редкая женщина так испечет. «Где ж ты, — говорю, — научился печь?» «В армии поваром был, солдатом готовил, там и научили всему. Сам он ел мало и посты очень строго держал. По натуре был мирный, добродушный, спокойный. Особенно это чувствовалось на работе. Ведь какие же нервные люди порой приходят в церковь, сами заведутся и других заведут. А Володя лишь молча подергает себя за усик и так дружелюбно обойдется с человеком, что тот, глядишь, успокоился и доволен всем. Жил он уединенно и все молился. Даже гулять не ходил, только в храм. А как встанет с вечера на молитву, так и горит у него свет в окошке всю ночь. До утра нередко на молитве выстаивал. Из наших разговоров помню такое. «Хочу, — говорит, — в монастырь, но сперва хочу поездить, чтобы выбрать место по сердцу». А по сердцу он выбрал Оптину. Еще мне запомнились его слова: «Хорошо тем людям, которые приняли мученическую смерть за Христа. Хорошо бы и мне того удостоиться». Когда моего дорогого Володечку убили, я была в деревне и не знала о том. Помолилась я, помню, на ночь, и только собралась лечь спать, как комната озарилась голубоватым сиянием. Я перекрестилась, а из сияния голос: «Это тебя Володя посетил». Ничего не понимаю, как это меня посетил Володя, когда он уже инок Ферапонт и находится в Оптиной. А потом узнала, убили его. И желала я в моем горе хотя бы на могилке у него побывать. Побывать в Оптиной Елене Тарасовне удалось лишь в ноябре 1996 года, но сначала их экскурсионный автобус остановился на день в Шамардино. После чудесного посмертного посещения инок Ферапонт был для Елены Тарасовны настолько живым, что она подала за него две записки – о упокоении и о здравии, присовокупив к записке молитву: «Святой мученичи Ферапонте, моли Бога о нас». В Шамардино ей объяснили, что молиться за новомученика как за живого нельзя, и можно подать лишь записку о упокоении. Ночевали тогда паломники в храме. И когда в 3 часа ночи после полуношницы усталая Елена Тарасовна прилегла прямо в пальто под иконами, над ней склонился инок Ферапонт, подал ей 2 ручки, белую и фиолетовую, и сказал: «Как писала, так и пиши». И она тут же уснула, решив, что видела сон. Потом в Оптиной она все ощупывала рукав, там лежало что-то твердое и мешало ей. По дороге в Ростов она подпорола у пальто рукав. Там были 2 ручки, белая и фиолетовая. Об этом случае я рассказала на исповеди нашему священнику, отцу Николаю, писала из Ростова Елена Тарасовна. И в ответ на мое удивление, как могло случиться, что отец Ферапонт передал те 2 ручки, отец Николай сказал, что он должно быть святой. Зачитали мы письмо с описанием дивного чуда отцам Оптиной, надеясь получить разъяснение по поводу молитвы за живых и за мертвых, а отцы лишь заулыбались, возгласив: «Святый мученичи Ферапонти, моли Бога о нас». «У Бога ведь нет живых и мертвых», — сказал монах Пантелеймон. «Это для нас по нашей немощи установлено. Вот живые, а вот мертвые. А у Бога все живы». После Елена Тарасовна прислала еще одно такое сообщение. «На могиле отца Ферапонта я просила его помочь моим покойным родственникам и особенно беспокоилась об участи одного из них. Недавно приехала женщина из Батайска, разыскала меня в храме и говорит: „Елена, мне приснился молодой монах и велел передать. Скажи Елене, которая всегда стоит у распятия, что за такого-то, он назвал имя, надо много молиться“. Я ужаснулась участи этого родственника и поняла, что весточку прислал отец Ферапонт».